Саляму алейкум. Сегодня в нашей студии выпускник Мединского университета шейх Курман Исмаилов. И мы решили поговорить на такую вот важную тему, как никях. Сегодня в России и в Москве все больше молодежи мусульманской, которая хочет заключать браки в соответствии с нормами шариата, как это принято, как это должно быть в исламе. Но не все знают, как это правильно делать. Вот на эту тему мы решили поговорить с шейхом Курманом Исмаиловым. Ассаляму алейкум.
Ва алейкум ассалям.
Алхамдулиллахи раббиль аламин, вассаляту вассаляму аля расулиллах. Я благодарю вас за приглашение. Тема эта действительно очень важна, и важность ее непреходящая. Слава Аллаху, у нас много молодежи, соблюдающие ислам. И люди, когда хотят заключить брак между собой, конечно, интересуются нормами шариата в этом отношении.
Ну тогда, может, сразу начнем с определения, что такое никях, как он понимается в исламе, вот, чтобы зрителю было понятно.
Ну, никях можно определить, прежде всего, как договор, как брачный договор между супругами. Заключая этот договор, супруги берут на себя определенные обязательства и обладают определенными правами. И несут после этого ответственность за этот договор, за исполнение своих обязанностей перед Всевышним Аллахом. Ислам рекомендует и призывает людей вступать в браки. Аллах Субхана Тааля говорит в Коране: «Аузу биллахи минаш шайтани раджим, фанкиху ма таба лакум мин ан-нисаи масна ва сулята ва руба». И женитесь на тех из женщин, которые вам приятны, на двух, на трех и на четырех. «Ва ин хифтум фавахида». А если, говорит, вы испугаетесь быть несправедливыми женщинами, то на одной. Посланник Аллаха сказал, что ад-дунья, в хадисе, который приводит Абдулла ибн Джабир, Абдулла ибн Амр ибн Ас, в нем говорится, что посланник Аллаха сказал: «Ад-дунья матах, ва хайру матайхаль мар'ату салиха». Он сказал, что наша жизнь – это мирская, это наслаждение. А самое лучшее наслаждение в ней – это праведная женщина. То есть, если люди любят этот мир, если люди их удивляют и восхищают этот мир, то самое лучшее, что в этом мире есть – это праведный супруг. И когда посланника Аллаха, саллаллаху алейхи салям, спросили, какое богатство лучше для человека, посланник Аллаха ответил: «Лисан дакир, ва кальбун шакир». Самое лучшее богатство, сказал посланник Аллаха, это поминающий Аллаха язык, благодарное сердце и верующая жена, которая помогает мужу в его вере, в его имане. То есть эта жена способствует укреплению имана, развитию имана, а не наоборот. Это и самая большая прелесть, самое большое богатство. То, что здесь говорится о женщинах, то же самое можно отнести и к мужчинам. То есть для женщин, наверное, самое одно из хороших богатств – это праведный муж.
А вот вы говорите о женщине. А как вот критерии выбора этой невесты, жениха в исламе существуют? Какие-то рекомендации? Вот об этом хотелось бы услышать.
Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, в одном из хадисов сказал, что на женщине женятся из-за четырех вещей. Как правило, на женщине женится из-за четырех вещей. Из-за ее богатства, из-за ее происхождения, из-за ее внешности и из-за ее религии. И он посоветовал мусульманам, верующим людям, чтобы они выбирали по признаку веры. То есть вот этот приоритет веры должен быть главенствующим. Посланник Аллаха сказал: того, кого Аллах женил на праведной женщине, тому Аллах помог в половине его религии. И пусть он боится Аллаха в оставшейся половине. То есть это огромное благо, когда человек женится на богобоязненной женщине.
А вот само сватовство, да, как оно в исламе должно быть, какие у него порядок?
Ну, такого сватовства, как, допустим, принято у нас в обычаях у народов мусульманских России, и, допустим, в шариате не оговаривается вот, в таком плане. Но сватовство имеется в виду, что когда человек вот приходит в дом, допустим, это, к примеру, скажем, у арабов, у них это все принято, и у них это все как бы воспринимается нормально. Может быть, эта схема к нам пока не очень подходит, но тем не менее мы сначала узнаем, как правильно, а потом уже будем адаптироваться к нашим местным условиям. У них, в общем-то, происходит так, что, как я уже сказал, собирают информацию о девушке, и когда уже готовы жениться на ней буквально, человек серьезно. У нас тоже такая есть проблема, люди выбирают невесту, а сами не готовы жениться. Он не хочет в этом году жениться, он не хочет в следующем году жениться. Он думает, я женюсь, когда закончу, я немножко перескакиваю с темы, я хочу жениться тогда, когда закончу университет или институт. И в это время он ходит и устраивает кастинг для себя из невест. Это нельзя. Вот именно здесь вот я акцентирую на этот момент. Когда ты уже решил жениться, когда уже ты готов к жене, когда ты уже выбрал, ты идешь, смотришь, что идешь и разговариваешь с ней. То есть сватовство, сначала ты должен поговорить с девушкой. Ты должен сказать, что как бы представить себя, рассказать о своем характере, сказать, каковы твои взгляды, что ты хотел бы видеть в своей семье, какой бы ты представлял бы себе свою супругу. И она тоже должна раскрыть свои взгляды, что как бы она хотела бы видеть, как бы, каково будет их супруга жить. Если взгляды совпадут, если между ними возникает симпатия, то после этого, как говорится, ну, уже переходит непосредственно к самому обряду никаха, при условии, если родственники этой девушки будут согласны выдать ее этому парню. То есть само такого сватовства, чтобы послать сватов, это вот такому. Если он даже есть, ну это как обряд обычаи людей, но не как шариатская такая норма или правило.
А сам порядок вот общения вот, потенциальных жениха и невесты, как он проходит, это при родственниках чьих-то или как?
Это, как правило, допустим, должно проходить. Ну, проходит при родственниках, то есть, скажем, в странах исламского мира женихи приходят домой и просят разрешения поговорить с девушкой, им делают условия, чтобы они могли поговорить спокойно, но не оставляя их одних. То есть мы, главное, что, о чем мы должны думать, чтобы не уединяться с нашей невестой до того, как вступит в силу брачный договор. Но главный критерий, чтобы люди, молодежь не оставалась наедине, чтобы не было ухаживания, чтобы некоторые говорят, некоторые люди очень много ухаживают, даже если они физически не с невестой, то постоянно ей звонят, постоянно, в общем, общаются с ней по полгода, по году, еще не зная, женится человек или нет. Я считаю, что это опять-таки подражание не мусульманским обычаям. Но они говорят, а как же мы женимся, когда мы человека не знаем? Мы не должны узнавать его вот так, идя с ним рука об руку, не будучи мужем и женой. Мы должны узнавать информацию от соседей, от там, сверстников, от одноклассников, от там, своих сестер, кто знает этого человека, собрать вот такую достоверность, это будет достаточно.
А вот такой еще момент, может, по сватовству последний. Между вот сватовством, опять же, и непосредственно ну, заключением брака, когда люди вместе уже будут жить. Какой-то есть промежуток времени, ограничен он, не ограничен, потому что тоже, опять же, некоторые
нет,
хотят...
Нет, не ограничен, не ограничен. Здесь люди могут договориться, даже люди делают никах, то есть они делают никах с условием, что они вступят в супружескую жизнь, или свадьба будет через полгода или через год. То есть, например, парень делает никах и уходит в армию. Она как бы его невеста, но между ними еще не было супружеской. Они договорились, что супружеская близость или там свадьба будет там через 2 года, когда он вернется. Это возможно.
Вот мы подошли уже к теме никяха. Вот как правильно заключить все-таки вот непосредственно никяха, скажите?
Альхамдулиллах, религия Аллаха очень проста, очень рациональна. И в этом в заключении самого договора никяха нет никаких сложностей. Для того, чтобы заключить договор никяха, да, чтобы этот обряд состоялся, никяха, нужны следующие вещи. Первое, нужно, чтобы были, естественно, жених и невеста. И эти жених и невеста должны быть свободны от препятствий для вступления в брак. То есть, например, женщина, которая была замужем и еще не разведена. Они разошлись, как говорится, вот в современном мире разбежались. А никях у нее остался. То есть она не добилась ни талака, не добилась развода уклады. То есть у нее никях. И вот она, допустим, через год с этим никяхом пытается вступить в брак. Или, например, это близкие родственники. Или еще что-то. Есть препятствия для того, чтобы иногда у людей есть препятствия, которые мешают вступить в брак. Второе, должна быть со стороны вали, человека, который выдает девушку замуж, да, это, как правило, отец или самый близкий родственник. То есть это должно быть сделано в присутствии свидетеля в прошедшем времени. Он должен сказать в прошедшем времени. Я отдал тебе в жены. А жених обязан сказать, эта фраза тоже должна прозвучать, я взял ее в жены. Иногда вместо вали может выступать его представитель, и жениха тоже может заменять его представителем. Но эта фраза в прошедшем времени, я отдал тебе ее в жены, я ее взял в жены, тоже в прошедшем времени, она должна присутствовать. Это рукн, это обязательное условие никаха. Еще из условий никаха, это точное обозначение жениха и невесты. Иногда человек говорит, я отдал тебе замуж свою дочь, а у него 4 или 5 дочерей. И какую дочь он отдал, непонятно. И кому он отдал, непонятно. То есть все должно быть конкретизировано. Кто жених, а кто невеста, все должно быть недвусмысленно. Еще условием никаха является согласие, добровольное согласие. То есть если человека принудили вступить в никах, то этот никах не считается действительным. Он недействительный. То есть все должно
согласие
быть...
Согласие всех сторон, да?
Жениха и невесты.
Жениха и невесты.
И вали. Да. В случае невесты и вали. Что все должно быть на добровольной основе. Потом из условий никаха является наличие самого вали и наличие двух справедливых свидетелей. Это условия никаха.
Понятно. Ну вот по поводу магра все-таки хотелось бы тоже остановиться. Вот мы знаем, что в некоторых арабских странах, например, там махры очень большие бывают, из-за этого у многих молодых людей затрудненное какое-то положение. И в целом, вот как это именно обычаями народов определяется в какой-то степени, да?
Да, махр, что такое махр, да? У нас называют где-то его в России часто калым. Что такое калым? Надо четко понимать и представлять, что калым – это свадебный подарок невесте. Махр – это, как я сказал, обязательно. Если не будет махра, это никак не будет действительным. Махр нужно озвучивать. Желательно его озвучить во время заключения договора брачного. Каким по размерам бывает махр? Здесь есть разногласия между учеными. Некоторые определяют его минимальный уровень. Некоторые говорят, что нет минимума для махра. Как и нет максимума. То есть человек сам, девушка сама определяет, каким будет ее свадебный подарок.
Все-таки такая важная тема. Вали, вы говорите, это просто обязательно должен быть. Но вот давайте к нашим российским так реальным. Если, например, в исламских странах это достаточно все четко, там родители, братья, все как бы устои общества такие твердые, то у нас в России как бы есть с этим проблемы. С одной стороны, многие девушки принимают ислам не из числа, там, так скажем, этнических мусульман. Их родители как, являются неверующими и где-то даже против бывают зачастую того, чтобы они выходили замуж за мусульман. И то же самое даже в мусульманских семьях такая проблема какая-то существует здесь, в Москве, что мы знаем, там часто дети становятся религиозными, а родители остаются по-прежнему как бы на старых позициях и к исламу отрицательно относятся и часто, может быть, не хотят идти навстречу. Вот вали, например, если отец отказывается выдавать дочь свою, например, замуж за хорошего мусульманина или там тому подобное, то как, а он, по сути, является неверующим. Что, как здесь, как выходить из ситуации?
Мне, прежде чем ответить на этот вопрос, хотелось бы коснуться темы вообще, кто такой вали. То есть в этом обряде никаха мы говорим, требуется присутствие вали. Кто такой вали? Мы говорим, вали – это близкий родственник девушки. Вот сначала поговорим о мусульманах, о тех, у которых есть и братья, и отцы, и дяди, и все остальное. Кто является вали? Кто является человеком, который имеет право выдавать девушку замуж? Кто больше всего прав имеет выдать ее замуж? Самым близким человеком для девушки является ее сын, как ни странно. Да, сын. Ну, он может быть вали в том случае, когда он совершеннолетний. То есть, если у нее взрослый сын, то это первый, кто имеет право, то первый, кто более близок к тому, чтобы защищать ее интересы. Второе, но сын, если сына нет, то сын сына и ниже, внук и так далее. Да. Потом идет отец. После отца идет отец отца, дед, по мужской линии и выше. После этого идет, если нету сына, нету отца, деда и так далее, идет брат. Сначала рассматривается брат, который родной по отцу и по матери. Затем рассматривается брат по отцу. То есть, видите, братья по матери здесь не рассматривают. Здесь идет только асаба по мужской линии, родственная связь по мужской линии. Допустим, девушка принимает ислам, она не мусульманка. Как быть в этом случае? Она стала мусульманкой, кто будет ее валить? Я хочу здесь отметить, что мусульманин мужчина имеет право жениться на мусульманке и на женщинах Писания, имеющих книги, это иудейки и христиане. То есть мужчине дано это право. Женщина-мусульманка имеет право жениться, выйти замуж только за мусульманина и больше ни за кого. А мусульманину еще, мужчине, запрещено жениться на неверующих и на язычницах. Теперь, если женщина приняла ислам и хочет выйти замуж, кто будет вали? Дело в том, что есть разногласия в этом вопросе среди ученых. Имам Ахмад ибн Хамбаль, он считает, что не мусульманин не может быть валием для мусульманки. То есть вали это в самом в корне этого слова что-то близкое. То есть здесь как бы не мусульманин не может быть близким, не может представлять интересы мусульманки. С одной стороны, это тоже действительно так, потому что очень часто те люди, которые не мусульмане, не хотели бы своих дочерей отдавать замуж за мусульманку. Как же он будет вали, как же он будет заинтересован в этом браке. Но три имама остальных, имам Абу Ханифа, рахималлах, имам Малик, имам Шафи, рахималлах, они разрешают, чтобы валием был ее отец христианин или иудей. То есть они разрешают, чтобы допускать этот момент. В нашей ситуации, если, допустим, вот девушка в Москве приняла ислам и нет у нее вали, то имам назначает ей вали из числа мусульман, прихожан мечети, и он уже выступает как вали. Но здесь я опять хотел бы отметить, что он там просто, не просто формально должен присутствовать. Если человека назначили вали, то он должен как отец уже смотреть. Соответственно, да, эта девушка приняла ислам, но он должен к ней относиться как к дочери. Посмотреть, соответствует этот человек, надежен ли тот человек, за которого она выходит замуж. И если нет, то он должен запретить. А если да, то он должен разрешить. Вопрос вали. Мне бы хотелось бы сказать о важности самого института вали, скажем так. Есть люди, которые не понимают роль вали, смысл, для чего нужен вали в этом процессе. Вали нужен, это помощник для девушки. Мы должны четко знать, что замуж выходит девушка, и это ее выбор. И она первая имеет право на то, чтобы выбрать себе человека, с которым она хочет. Не вали ей предлагает, указывает. Предлагать-то можно, не вали ей указывать или там заставляет ее выходить замуж. Она сама выбирает и делает свой выбор. А вали должен помочь ей разобраться в этом человеке. И если нет препятствий для того, чтобы, если она выбрала достойного для себя супруга будущего, то вали этот выбор подтверждает и закрепляет. Если она вдруг ошиблась в своем выборе, то есть она явно выбрала себе не того человека, то вали имеет право на расторжение этого никяха, то есть на право вето. Он скажет, нет, я не согласен, никяха не будет. Какова роль вали? Конкретно за что она отвечает? Вали отвечает за то, чтобы действительно выбор был правильный и жених соответствовал невесте.
Понятно. Вот такой момент свадьба, свадебное угощение тоже немаловажно. Так скажем, часто об этом думают, говорят, как вот в исламе.
То, что касается свадьбы, то свадьба здесь, ученые говорят, что это сунна. Некоторые говорят, что это ваджиб, что это обязательно. Почему обязательно? Потому что посланник Аллаха сказал Абдурахману ибн Ауфу, да будет доволен им Аллах, что когда он узнал о его женитьбе, он сказал ему аулим валяу биша, сделай свадьбу хотя бы даже с одной овечкой, зарезав одну овцу или одну барана. То есть, поскольку в повелительном наклонении было сказано «сделай свадьбу», то некоторые считают, что это ваджиб, но многие считают, что это сунна. Смысл, да, конечно, если есть возможность, нужно зарезать и барашка, и пригласить людей. В чем смысл этой свадьбы? Смысл свадьбы в огласке. Самое главное, чтобы была огласка, что человек женился на… Девушка вышла замуж, парень женился. На ком конкретно? Почему? Потому что у них будут дети, иншаллах. Чтобы все знали, что да, это дети родились в браке, в законе. Вот. И свадьба не должна быть расточительной, она не должна быть рассчитана на показуху, она не должна быть с присутствием харама, чтобы там, допустим, разливалось спиртное там, или еще что-то такое. Да? или какие-то там танцы неприличные. А свадьба должна быть проходить тоже в мусульманских традициях.
И вот для России, опять же, вернемся, такой момент немаловажный. После того, как у нас вот долгие годы ислам вообще под запретом был, и многие-многие поколения выросли, и когда в мечеть запрещали людям ходить, и к имамам запрещали обращаться, и многие жизни останавливаются, люди заключали браки, их в ЗАГСы как бы всех загоняли. Соответственно, вот многие люди жили вот в такой обстановке, этнические мусульмане, в том числе без никяха. Вот каково их положение и что им надо делать?
Ну, ислам говорит, что никях это обязательно. Обязательно для тех людей, которые живут в браке, хотят жить в браке, никях это обязательно. В противном случае это будет не считаться семьей, а будет считаться прелюбодеянием, прелюбодейством. А прелюбодейство или прелюбодеяние – это в исламе второй грех после убийства. Некоторые люди, делая прелюбодеяние, думают, что это небольшой грех, поскольку я никого, как говорится, не насилую, все делается по обоюдному согласию. Но на самом деле это очень большой грех, и после убийства он второй, как я уже сказал. Те люди, которые вступили в брак без никаха, им надо сделать никах.
Альхамдулилля, мы провели очень хорошую, плодотворную беседу. Спасибо большое, шейх, за ваше разъяснение. Иншаллах, для людей это будет польза в этом нашем общении.
Альхамдулилля, я вас тоже благодарю за внимание. Конечно, всех вопросов никаха мы не охватили, но какое-то представление, надеюсь, люди получат. Иншаллах. Субханак Аллаху бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.
Ва алейкум ассалам.